InfoGeeks.
Янг сделал нейропоиск, кино против пиратства, а НАСА хочет изучать Луну Сатурна. Поехали! Привет, гики, как и каждую неделю, это подкаст InfoGeeks, я Сергей Кузнецов, и сегодня о самых главных новостях из мира технологий, гаджетов, космоса и всего такого всякого разного. Не забудьте подписаться на телеграм-канал InfoGeeks, на подкаст InfoGeeks, и поехали! InfoGeeks. Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков. Всем пришлось убрать пиратский контент. Сейчас фильм «Дюна» показывается только в одном кинотеатре в Москве. Кинотеатры исключили из афиш пиратский контент после того, как прокатчики сказали им, что не будут давать доступ даже к легальным фильмам, кинотеатрам, которые практикуют теневой прокат. А что такое теневой прокат? Если вы ходите вообще в кино в России, то наверняка вы замечали, что из-за санкций многие иностранные фильмы в России недоступны. Тем не менее, их по-прежнему переводят на русский язык, например, для Казахстана. И пиратским способом показывают их, но показывают интересно. Вы не можете купить билет на какой-либо фильм. Точнее, так было сначала в прошлом году. Вам предлагали купить билет на какой-то показ трейлера 10-минутного или какого-то российского фильма. И при этом вам писали, что перед фильмом вам покажут иностранный фильм на 2 часа. То есть вы покупаете билет, не знаю, на трейлер какого-нибудь «Мастера Маргарита», а вам перед этим покажут, например, «Дюну». Последнее время прокатчики вообще перестали чего-либо стесняться, просто в открытую продавали билеты на пиратские фильмы. Сейчас же им пригрозили и сказали, что, слушайте, будете так делать, мы вам даже нормальные фильмы, которые мы можем предоставлять, перестанем давать. И это, конечно, большая проблема. Из крупных сетей кинотеатров исчезло вот это вот предсеансное обслуживание, популярный формат показа голливудских картин. И начиная с 18 апреля у киносетей нет теневого проката. Это, конечно, плохо и странно. Мне кажется, что это ограничит российского потребителя от иностранных фильмов, но, по крайней мере, пока что это ввели до 18 мая. Продлится ли такой запрет, такое ограничение от прокатчиков, непонятно. Найдут ли киносети какой-то другой подход, как показывать голливудские фильмы зрителям, которые, разумеется, хотят и готовы за это платить? Ну, поживем, увидим.
InfoGeeks. Это фича, а не баг.
TikTok, который не очень-то работает в России без VPN и иностранной сим-карты, выпустил новое приложение для обмена фотографиями. Ну, как для обмена. Это еще одна социальная сеть, в которой можно выкладывать свои фотографии. Что-то это очень сильно напоминает, не могу вспомнить что. Какое-то приложение, работа которого заблокирована на территории Российской Федерации. Кажется, было уже такое. На самом деле, TikTok, точнее, материнская компания ByteDance, уже давно конкурирует за внимание пользователей с известным приложением для обмена фотографиями. И, в общем, у них появились Reels в ответ на TikTok, у TikTok появились аналог Stories. И, в общем, они вот так вот играются уже довольно давно. Кажется, с 2020-го они вот так играются. Но теперь вот TikTok сделал приложение TikTok Notes. Странно, почему оно называется Notes, а не знаю, TikTok Images, потому что, ну, это действительно приложение для обмена фотками. Пока что оно доступно только в Австралии и в Канаде. Тестирует TikTok, как оно там заработает, и, скорее всего, после этого появится и в других магазинах. Ну, если у вас есть доступ к магазинам Австралии и Канады, вы можете в Google Play Store или в App Store уже скачать TikTok Notes и использовать, попробовать, посмотреть, что вы там можете делать. Да, разумеется, там можно обмениваться еще и текстами, не просто так оно называется Notes. И, в общем, это, наверное, даже ответ скорее на Threads, и, наверное, это ответ и Твиттеру, точнее, X в том числе. Ну, в общем, посмотрим, что будет с этим приложением. Пока что не были какими-то успешными запуски компании TikTok, кроме сервиса, разумеется, по социальной сети с короткими видосиками. Все остальное, в общем-то, ну, пока что не взлетело. Посмотрим, что будет с TikTok Notes в будущем.
InfoGeeks.
Еще один гвоздь в крышку гроба пиратству. В России перестали работать пиратские версии AutoCAD и другого ПО компании Autodesk. Дело в чем? Компания Autodesk, производящая AutoCAD, ушла из России в 2022 году. И, разумеется, все лицензионные версии они сразу же отключили. Однако теперь же пользователи начали жаловаться, что и пиратские версии не работают. Американская компания Autodesk разослала российским пользователям программу AutoCAD сообщение решение о невозможности работы по из-за недействительной лицензии. Об этом пользователи сообщили в соцсетях. Разумеется, это связано как с санкциями, так и вообще с тем, что компания не хочет, чтобы пиратили ее продукты. Хотя раньше так сильно она в это, конечно, не влезала. И, в общем-то, пиратским софтом многие пользовались и могли продолжать пользоваться. Но вот теперь решили, что хватит. В середине апреля пользователи AutoCAD, Revit, 3ds Max и других программ Autodesk России начали получать сообщения о том, что у них недействительна лицензия, и приложения тут же закрывались. При этом пользователям, конечно же, нашли другие способы запуска этих программ. Инструкции есть в свободном доступе в интернете. В общем, где наша не пропадала, разумеется, всегда, когда нам что-то запрещают, мы находим какой-то вариант это все обойти и продолжать пользоваться. Другой вопрос, что произведенные... Ну, давайте так, я против пиратства, мне не нравится эта концепция. Я любил, когда это было можно платить за софт, который использую, особенно за софт, который я использую для работы, разумеется. У меня купленный Microsoft Office, у меня купленный Adobe Photoshop и Adobe Premiere, но, к сожалению, не всегда сейчас есть такая возможность. Если компания эту возможность у меня как-то отнимает, ну, я скорее перестану, конечно, пользоваться продуктом, чем буду пользоваться пиратской версией, однако у всех разные моральные камертоны и этические принципы. Я здесь никого не осуждаю, хотя нет, смотрите-ка, осуждаю. Мне кажется, что пиратить софт Autodesk не стоит, но вопрос тут в другом. К сожалению, во-первых, в пиратском софте могут быть ошибки, которые не будут исправлены вовремя, а оно не обновляется так оперативно, как обновляется лицензионная версия. Плюс там могут быть какие-то злонамеренные ошибки, проблемы и прочее, и прочее. И, в общем, доверять пиратскому софту и разработанным в пиратском софте. То есть одно дело, если мы говорим про 3ds Max, какую-нибудь 3D-модельку для какого-нибудь видео. Тут понятно, да, ничего страшного не произойдет. Но если мы говорим про какой-то AutoCAD или Revit, если там изготовят, точнее, по чертежам из этого AutoCAD или Revit изготовят какую-то деталь или построят здание, ну, я бы вот не рисковал. Мне кажется, что все же, конечно, до такого не опускаются, что в компаниях стараются не использовать пиратский софт и переходят на какие-то альтернативные решения. Благо и в России есть привет, Компас 3D. В России есть какие-то альтернативы, но, в конце концов, есть международные альтернативы, которые по-прежнему работают. В общем, не пиратьте почем зря. Вот мой вам совет.
Фогикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
Криптобиржа Kraken выпустила свой криптокошелек. Изначально Kraken Wallet будет поддерживать монеты, токены, NFT и DeFi активы на 8 блокчейнах. Собственный кошелек они выпустили вслед за Binance, OKX, Coinbase, Bitget и Bybit. И вне зависимости от того, являетесь ли вы клиентом Kraken или нет, вы можете использовать вот этот вот кастодиальный кошелек Kraken Wallet для доступа к децентрализованной финансовой системе. Разработчики кошелька утверждают, что приложение собирает абсолютный минимум данных, которые необходимы для функционирования кошелька, даже не собирает внутреннюю аналитику производительности приложения. Для того, чтобы обеспечивать безопасность, кошелек оснащен мобильной биометрией, защитой и паролем пользователя, а код прошел аудит Trail of Bits. Кроме того, у приложения открытый исходный код, вы можете его на GitHub'е почитать и убедиться, что, в общем, все классно. Да, разумеется, это приложение, вы ставите его на свой телефон и можете там хранить NFT, активы или свои несметные богатства в биткоинах. В общем, никто вам это делать не запрещает. Я всегда за конкуренцию, и мне нравится то, что биржи выпускают свои приложения, свои кошельки для iPhone и Android. В общем, почему бы и нет? Горячий кошелек — это действительно хороший способ для того, чтобы иметь в быстром доступе какие-то деньги. Ну, а для каких-то больших сумм или для тех денег, которые вам не нужны прямо сейчас, разумеется, есть холодные кошельки, которые безопасненько на флешке хранят вам там ваши приватные ключи, и, в общем, ничего с ними не происходит. Ну, а для оплаты, для каких-то в тех странах, разумеется, где это возможно, где это допустимо, классно иметь какой-то горячий кошелек. Все пользуются разными, но здорово, что вот есть еще теперь такая альтернатива. Особенно, если вы пользуетесь, кстати, биржей Kraken, вам будет удобно, потому что, ну, вы сможете там напрямую все делать, покупать, продавать и так далее. В общем, почему бы и нет. Классно, что появляются и новые биржи, и классно, что появляются у них новые продукты. 4Geeks. НАСА планирует отправить гигантский беспилотник к самой большой луне Сатурна. Винтокрылый аппарат Dragonfly или Стрекоза отправится к Титану в июле 2028 года. Наконец-то НАСА получила добро на отправку летающего дроноподобного аппарата для исследования Титана. Для понимания, у Сатурна 146 лун всего вокруг него там летает. Ну и вот Титан — это самая большая. Намеченный на июль 2028 года запуск агентство объявило во вторник. Они сказали, что они могут наконец-то завершить разработку Dragonfly, роторного аппарата размером с марсоход. Он будет использоваться для обнаружения пребиотических химических процессов, которые распространены на Титане и были распространены, как они предполагают, на Земле до появления на ней жизни. Если все пойдет по плану, восьмироторный беспилотник прибудет на Титан в 2034 году, 6 лет аж будет лететь, с ума сойти. Он облетит десятки перспективных мест и попробуют охарактеризовать пригодность среды Титана для жизни, найти любые признаки того, что на богатой органикой Луне когда-то существовала жизнь, ну или может существовать, если ее там никогда не было. Более плотная атмосфера Титана, примерно в 4 раза плотнее земной, поможет этому аппарату проскакивать до 5 миль за сутки, это 16 земных суток примерно. Ну, в общем, достаточно прикольное исследование. Вот у нас есть марсоход, у нас есть луноход, и теперь у нас будет Титана-лед. Довольно классно. Я очень надеюсь, что я доживу до момента, когда будут получены и обработаны результаты исследования Титана. По-моему, это самая дальняя история запуска. Боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, это самая дальняя история, когда мы запускали какой-то аппарат, который будет там... Нет, понятно, что есть Voyager, которые там улетели, но все же это не было приземление на планету или на Луну. А здесь вот на Сатурн, точнее, на Титан возле Сатурна приземлится целый винтокрылый дрон, будет там некоторое время летать. Довольно классно. Проект стоит, точнее, жизненный цикл этого вертолета стоит 3,35 миллиарда долларов. Это в два раза больше, чем прогнозировалось в 2019 году. Тем не менее, его делают, все классно. И еще одна новость, пришедшая от НАСА в этот же день. К сожалению, было прощание в этот же день с марсианским вертолетом Ingenuity. Никогда не научусь его писать, читать правильно, да, в общем, уже и не нужно. Он отправил на Землю свою последнюю передачу, у него был последний полет в январе, и, в общем-то, он довольно сильно помог марсоходу на Марсе, но летать он, к сожалению, больше не может и не будет. Будет ли какие-то еще новые миссии с марсоходом и вертолетом на Марсе, пока неизвестно, пока вот у нас сосредоточено на запуске вот этого Dragonfly к Титану. Посмотрим, очень сильно жду 2028 года.
Фогикс. Тут говорят о технологиях.
Как пишет Коммерсант, коду ищут старый дом. Дело в том, что Минцифры хочет пересмотреть эксперимент с развитием российского репозитория открытого кода, аналога GitHub'а, и вместо создания новой платформы Минцифры планируют использовать сервис одного из участников рынка, а средства перенаправить на разработки с открытым кодом. Условием будет размещение продуктов в репозитории. На рынке есть несколько сейчас репозиториев крупных компаний, но эксперты считают, что нужно написать правила использования таких ресурсов. В общем-то, Минцифры отправила правительству предложение об изменении хода эксперимента, потому что, ну, изначально была мысль создать собственный GitHub под эгидой Минцифры. Честно говоря, я всегда очень скептически отношусь к таким инициативам правительства любой страны, когда это про открытый код, когда это про какую-то платформу открытого кода, когда правительство говорит, а мы будем это контролировать. Ну, простите, пожалуйста, но тогда это не открытый код. Тогда это уже не открытая платформа, доступная для всех, а тогда это как бы платформа под покровительством правительства и под контролем, соответственно, правительства. И это немножко меняет суть дела. То есть, условно, далеко не все там можно выложить. То есть на GitHub сейчас... Ну, кстати, да, GitHub тоже так-то не очень открытый. GitHub принадлежит Microsoft, и глобально Microsoft может, ну, в общем-то, все что угодно оттуда отключать и включать по своему хотению. Не делает пока что, слава богу, но может. В общем, Минцифры решили выбрать один из существующих общедоступных репозиториев, в которых, благо, действительно в России есть не GitHub'ом единым и не GitLab'ом, в общем-то, Но пока непонятно, что будет, как оно будет, какие будут правила, как оно будет контролироваться. В общем, ждут в ближайшие несколько месяцев, ну и мы подождем, что поделать. А пока что храним наши проекты там, где нам удобнее. Кто-то в GitHub, кто-то в каком-нибудь своем GitLab, поднятом на локальном сервере, а кто-то, может быть, вообще в каких-нибудь файликах на дисках и не пользуется системой версий. Бог им судья, но ждем российского аналога GitHub. Huawei выпустил мобильный процессор Kirin 9010 или 9010, и он оказался быстрее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. В Китае компания представила смартфоны новой серии Pura или Pura 70. Что интересно, на сайте компании не сообщается, на каком процессоре работают новинки. Однако, по данным многочисленных источников, этот новый чип Kirin 9010 — это ускоренная версия прошлогоднего Kirin 9000S. Приложение со сводкой технических характеристик показывает, что модель Huawei Pura или Pura 70 Pro получила процессор Kirin 9010 с 12-ядерной архитектурой. Там два производительных ядра с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 средних на 2,18 ГГц и 4 экономичных на 1,5 ГГц. Но на самом деле ядер у чипа 8. Производительные и средние поддерживают работу на 2 потока, а приложение, которое тестирует, воспринимает каждый поток как ядро, это не совсем корректно. Для сравнения, у Kirin 9000S одно ядро на 2,62 ГГц, 3 на 2,15, 4 ARM Cortex-A510. В остальном две платформы совпадают. У обеих графическая подсистема Huawei Malion 910 и поддержка сетей 5G. Производительные средние ядра процессора Kirin 9010, вероятно, являются аналогами Taishan V120. Они использовались в Kirin 9000. Однако официальных сведений о производителе процессора Kirin 9010 нет. Кроме того, неизвестно, на базе какого техпроцесса построен новый чип, но предположительно его сделали по 7-нанометровому техпроцессу. По первым результатам тестирования Kirin 9010 в Geekbench, он набрал 1442 и 4471 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, и это быстрее Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. По крайней мере, в многоядерном. В одноядерном она на одном уровне выступает, потому что у Qualcomm 1500 и 3850. Довольно классно. Это очень хороший результат, особенно учитывая, что у Huawei нет доступа к передовым технологиям компании TSMC, которая производит чипы для многих компаний, в том числе для Qualcomm. С другой стороны, на ядерном тесте с поддержкой многопоточности процессор мог быть бы и быстрее, потому что, ну, Qualcomm Snapdragon Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1 — это далеко не самый свежий чип. В общем-то, третье поколение у нас уже есть. И здесь, конечно, Huawei уступает и выпуская свой флагман на немножко слабее железе, чем у других флагманов в этом году, но немножко уступает. С другой стороны, мы пока не очень понимаем, насколько этот смартфон будет на мировом рынке представлен, и у него все же фишка в другом. У смартфонов Pure фишка в выдвигающейся камере, и, в общем, это классный камерафон, так что мы ждем, на самом деле, тестов камер этого телефона, а не тестов процессора. Тем не менее, вот Kirin 9010 у нас теперь есть.
For Geeks. Это фича, а не баг.
Яндекс запустил сервис Нейро. По сути, это нейропоиск, это обновление поисковой системы Яндекса, основного бизнеса компании. И, в общем, что оно собой представляет? Это, по сути, Яндекс GPT-3 в оболочке поисковой сети, поисковой строки, точнее. Как это работает? Вы заходите в Яндекс.Браузер, пока что это работает только там, в других браузерах это не работает. Это работает либо в Алисе, либо в Яндекс.Браузере. Значит, вы заходите в Яндекс.Браузер, заходите на сайт я.ру. Напомню, что Яндекс.ру на некоторое время передан компании ВК для того, чтобы там был Дзен. Так вот, заходите на я.ру, сверху есть переключатель поиск и нейро. Нажимаете на нейро, у вас появляется немного другая видоизмененная такая поисковая строка, и вы в ней можете задавать вопрос. Работает практически так же, как любой GPT. То есть вы задаете вопрос, оно находит разные источники информации и выдает вам правильный или не очень правильный ответ на ваш вопрос со ссылкой на все источники. Яндекс заявляет, что буквально в течение 5 минут они успевают индексировать какие-то вновь вышедшие материалы, вновь вышедшие статьи, информацию из интернета, что они парсят весь интернет, что доступа у этого нейра есть везде. И, в общем, ну, по сути, это чат GPT-4 с доступом к интернету. Только называется нейро, и вышел он у Яндекса. Я так понимаю, что Яндекс планирует... Не понимаю, знаю. Яндекс планирует это сделать с когда-нибудь основным поиском, потому что, ну, действительно, это удобно. Вы можете задавать вопрос любой сложности, и Нейра вам на него найдет ответ без выдачи ссылок на какие-то другие сайты. То есть вам не нужно будет никуда уходить, вы можете прямо внутри Яндекса получить ответ на свой вопрос. Причем этот вопрос может быть, ну, действительно довольно сложным. То есть вы можете спросить, какие растения могут выжить в темной комнате без ежедневного полива. Яндекс поищет по нескольким источникам и из нескольких источников выделит вам ответ. С другой стороны, вы можете пользоваться и любым другим GPT для этого. Благо, что сейчас их куча. Есть Gemini у Гугла, есть у Бинга, опять-таки, чат-GPT, потому что Microsoft инвестирует в OpenAI. Есть, в общем-то, чат-GPT, но он, конечно, платный. Здесь нам все же бесплатно предлагают. Ну, в общем, есть много разных вариантов. Практически каждая поисковая сеть сейчас идет в эту сторону. Ну, вот у Яндекса называется Нейра. Можно уже пользоваться бесплатно, классно. Почему бы нет?
ForGeeks.
Нам казалось, что на Midjourney и далее все остановится, и на Stable Diffusion, однако Adobe выпустили генеративный ИИ для Adobe Premiere. И это, честно говоря, пугает, причем пугает довольно сильно. Фишка в чем? Adobe научились использовать мощь генеративного ИИ для создания продвинутых и точных инструментов редактирования в Premiere Pro. Выглядит потрясающе. То есть вы можете запустить какой-либо ролик. В этом ролике в Adobe Premiere Pro вы можете выделить какой-либо объект и можете его удалить в ролике прям. То есть не на фото, в ролике. А можете выделить какой-либо объект и добавить туда что-нибудь. То есть он вам дорисует, например, это. Вот нам видео, например, показывают, как в чемодан с небольшим количеством бриллиантов добавляют большое количество бриллиантов по текстовому запросу. То есть оно рисует не просто одну картинку, а оно рисует целую секвенцию под правильными углами, вставляет это в видео отдельным слоем. И мы понимали, что к этому все идет. Мы понимали, что так или иначе когда-нибудь это будет работать, но то, как это работает, и то, как быстро до этого Adobe дошла, это, конечно, пугает. Можно нажать Magic Wand, волшебную палочку, и удалить вообще любой объект. Можно заменить любой объект, можно дорисовать какой-нибудь объект, можно поменять цвет костюма, можно, я не знаю, заменить автомобиль в кадре. Все, что угодно, в общем-то, уже можно сделать. Да, пока в бете, да, понятно, что скорее всего это не будет работать прямо бесплатно, да, понятно, что эти нельзя генерировать прям целое видео, но реально для того, чтобы создавать какие-либо ролики, почему бы и нет? Отличный, в общем-то, вариант. Кстати, можно даже расширять видео, если вам, например, не хватает. Ну вот не досняли вы какой-нибудь статичный или не статичный, но похожий на предыдущие кадры кадр. Например, у вас машина уезжает. Ну, пожалуйста, можете растянуть, и премьер вам дорисует теперь, как ваша машина уезжает еще немножко дальше на пару секунд. В общем, его хватит. Помимо этого, Adobe говорит, что во всех роликах будет вставляться надпись, что это сгенерировано или создано с применением искусственного интеллекта, но понятно, что это будет только внутри самого Adobe. Выгнать-то ролик можно будет, конечно, без какой-либо надписи. Кстати, подключили Adobe и модельку OpenAI и Runway, то есть вы теперь можете выбирать модели, вы можете не только Adobe Firefly использовать, но еще и OpenAI, если у вас есть аккаунт, и Runway можете делать, и в общем они немножко иначе рисуют. Но это все, конечно, интересненько. Интересненько. В копирайте будет указано, да, разумеется, с помощью какого искусственного интеллекта это создано. Но мы все понимаем, что эра новых видео только-только начинается. Эра генеративного видео только-только начинается. В общем, 2024 год нам, скорее всего, покажет очень много дипфейков, очень много генеративно созданных видосиков. Ждем, надеемся, верим. Это сильно упростит работу видеографам. И я надеюсь, что с точки зрения этики никаким образом никому не повредит.
ForGeeks. Тут говорят о технологиях.
Компания Apple удалила две программы одной компании, а именно WhatsApp и Threads, из китайского App Store по приказу властей Пекина. В пятницу, сегодня, компания Apple сообщила, что удалила эти приложения из App Store, потому что получила соответствующее распоряжение у правительства. И это немемножко удручает, потому что... Нет, мы все понимаем, что Apple соблюдает всегда требования закона тех стран, где она находится, где она осуществляет свою деятельность. Однако Это немножко лишает мир свобод, что ли. Опять-таки, WhatsApp — одно из самых популярных приложений для чата, и если Китай таким образом хочет, скажем так, сделать нечестную конкуренцию своему WeChat, ну, на мой взгляд, это не совсем корректно. При этом другие приложения компании остались доступны, и многие другие популярные приложения, разработанные западными компаниями, включая YouTube и X, доступны для загрузки. Однако вот WhatsApp и Threads нужно использовать, точнее, если вы захотите в Китае их поставить, вам теперь придется регистрировать аккаунт в другом регионе и ставить это через него. А некоторые эксперты по китайской технологической индустрии считают, что постановление правительства в отношении WhatsApp и Threads связано с новым правилом, которое приняли в августе прошлого года. Гласит оно следующее. Все приложения, доступные в Китае, должны регистрироваться в государственных органах, иначе они могут быть удалены. Крайний срок для компаний, в которой они должны были завершить регистрацию, был конец марта. Правила вступили в силу 1 апреля. Ну и, видимо, Threads и WhatsApp не зарегистрировали в этой комиссии по мессенджерам, комиссии по приложениям Китая, и поэтому, в общем-то, предписали компании Apple удалить это из App Store. Грустно, грустно это слышать. Китай, держитесь, мы с вами, у нас тоже много подсанкционных приложений, мы тоже через сторонние магазины это все ставим. Ну, что поделать, вот такие вот правила, вот такие вот законы в современном мире, и, в общем, Apple всегда следует законам в странах и всегда удаляет, если правительство что-то им говорит. В 2017, например, Apple удалила приложение The New York Times в Китае, потому что китайское правительство заявило, что оно нарушает местные правила. Была усилена цензура новостей. И, в общем-то, приложение The New York Times до сих пор нельзя скачать в китайском App Store. Но можно скачать во всяких других. 4Geeks. А это был подкаст 4Geeks, я Сергей Кузнецов, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, следите за новостями, интересуйтесь технологиями, будьте в курсе того, что творится вообще в мире. Пока-пока. 4Geeks. Включай через неделю.